Для вас работает радиокомпания «Бийск». 19 часов 22 минуты. В эфире муниципального радио программа «Вестник администрации». В студии Дмитрий Дробышев. Добрый вечер.
Данная программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
В 2023 году жители Алтайского края получили в виде субсидий на оплату коммунальных услуг более 2 миллиардов рублей. Отметим, что это на 300 миллионов больше, чем в 2022 году. Напомним, что такие субсидии в регионе предоставляют одиноко проживающим гражданам, многодетным и семьям с невысокими доходами. Их в крае 91 тысяча. Из всех получателей половина – это семьи с доходами ниже прожиточного минимума. Размеры выплаты определяют для каждой категории индивидуально. Стоит отметить, что почти 70% семей с помощью этих средств полностью покрывают расходы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Средний размер субсидии в крае в минувшем году составил 3000 рублей. Об условиях предоставления субсидии можно узнать на сайте Министерства социальной защиты Алтайского края. Заявление на оказание поддержки подается онлайн в личном кабинете госуслуг или лично в многофункциональных центрах. В Бийске установили аншлаги, запрещающие кататься с горок в необорудованных местах и на несанкционированных территориях. Глава города Виктор Щигарев в своем телеграм-канале сообщил, что дал такое указание в связи с участившимися несчастными случаями с детьми, которые катаются с горок, например, в лесопарковой зоне АБ. Также Виктор Щигарев обратился к родителям с просьбой пристальнее следить за своими детьми. Во время зимних забав, будь то катание с горок на коньках, на лыжах, всегда нужно обращать самое пристальное внимание на вопросы безопасности детей, их здоровья и жизни. Напомним, 2 января в Бийске в лесопарковой зоне АБ при катании с горки на надувных тюбингах травмировались несовершеннолетние. Немногим ранее там же получил травмы еще один подросток, когда съезжал с горки на снегокате. В Центральной городской больнице Бийска подвели итоги прошедшего года, а также рассказали об изменениях и новых внедрениях. Так, в прошлом году в первичном нейрососудистом отделении ЦГБ Бийска внедрили методику прочтения КТ головного мозга. Данная методика позволяет оценить начальные ишемические изменения на КТ головного мозга, точнее определить, в каких зонах головного мозга произошло поражение, обнаружить сосуд, закупоренный тромбом, отметили в ЦГБ. В поликлинике ЦГБ начали работать два процедурных кабинета. В одном производится забор биологического материала для анализов, во втором делают инъекции. Это позволило разделить потоки пациентов, и процедуры стали доступны в любое время с 7:30 до 15:30. Также внедрена новая лабораторная информационная система для идентификации пациентов и автоматизации забора и проведения анализов. Новая система и технология штрих-кодирования обеспечивают правильную идентификацию пациента на протяжении всего процесса лечения и позволяют сохранить все медицинские данные в электронной истории болезни. В рентгенологическом отделении установлен новый аппарат компьютерной томографии. Он оснащен автоматическим позиционированием на основе искусственного интеллекта и камерой, которая позволяет создать 3D-модель тела пациента. Кроме того, в прошлом году проведен капитальный ремонт крыш роддома и хозяйственных зданий, сделаны отмостки всех корпусов больницы. Также на площадке первой поликлиники Центральной городской больницы Бийска завершены ремонтные работы в рамках реализации краевого проекта «Открытая регистратура». В ЦГБ Бийска отметили, что в 2024 году продолжат укреплять материально-техническую базу больницы, а также повышать качество и доступность медицинской помощи. В прошедшем году волонтеры «Лиза Алерт» нашли в Алтайском крае 448 человек живыми и невредимыми. Всего в прошлом году волонтеры отработали 573 заявки, из них 143 по пропаже детей. Добровольцы круглосуточно занимаются поиском пропавших жителей региона. Поиски проходят в любое время суток и при любой погоде. Однако не всегда эти поиски заканчиваются успешно. Так, 18 человек в прошлом году найти не удалось, а 49 пропавших были найдены погибшими. Данные показывают, что больше всего заявок волонтерами приходило летом, свыше 60 ежемесячно. Для сравнения, весной за помощью добровольцев обращались всего около 20 раз. Как отмечают в отряде, частая причина пропажи людей – прогулки по лесу, когда человек теряет ориентир и не может выйти самостоятельно. С вами радиокомпания «Бийск». В конце декабря в Москве завершилась выставка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка». Ее участницей стала руководитель галереи «Алтая Талант Бийск» Ирина Моисеева. Сегодня она гость нашей студии. Здравствуйте, Ирина Михайловна.
Здравствуйте.
Ирина Михайловна, что это за выставка народного творчества? Кто ее участники? Что она из себя вообще представляет?
Первым делом я хочу сказать, что это самая масштабная выставка народных художественных промыслов страны, которая проходила вот в конце прошлого года, в 34-й раз. Впереди юбилейная, она проводится 2 раза в год, обычно в марте и в декабре месяце, то есть уже юбилейная 35-я. Это самое масштабное событие в жизни мастеров, профессионалов. Проводится она в экспоцентре, то есть это там, где Москва-Сити. Чем масштаб определяется? Тем, что 5 огромнейших залов, площадь, как организаторы утверждают, 25 тысяч квадратных метров. Это чтобы себе можно было представить в цифрах. 70 регионов участвовали, 1500 участников, и они представляли 14 традиционных наших направлений искусства народного. Именно вот я акцентирую внимание на народных художественных промыслах. Это категория декоративно-прикладного искусства. Это говорит об уровне. То есть не просто творчество, рукоделие какое-то. Конечно, оно было, но все-таки основной акцент на этом мероприятии сделан на то, чтобы показать и помогать продвигать свои изделия именно вот этой категории участников. То, что сегодня, в принципе, определяет нашу культуру в искусстве, именно русскую культуру. И, соответственно, это от наших традиционных, да, можно было увидеть, от хохломы, палиха, до вот, опять же, 70 регионов, и каждый со своей спецификой, каждый со своим национальным каким-то промыслом был представлен. И, конечно, эмоционально это было очень сильно. Я просто рекомендую, да, если вы когда-то попадете в столицу в это время, и у вас будет возможность, где провести время, я прям настоятельно рекомендую, чтобы ее посетить и посмотреть, потому что это тот самый уровень эмоций, от которого захватывает дух.
Кто представлял Алтайский край и наш город?
Организовывал поездку нашу, я говорю, что очень благодарна МСП, это Центр поддержки предпринимательства, то есть участие наше было, в принципе, я еще раз говорю, это экспоцентр, да, это одна из самых дорогих площадок выставочных Москвы, России. Вот поддержку оказывал Центр «Мой бизнес», и, соответственно, работали мы вместе с Юлией Заречновой, ее дочкой тоже Рада Костенко. Мы представляли Бийск, но работали мы на стенде Алтайского края, то есть у нас был как бы отдельная экспозиция, там, где были представлены регионы, вот Бийск мы как бы втроем представляли. Но ключевым, конечно, из 15 участников на нашем стенде, это, конечно, была Турина гора, это наш народный художественный промысел. Ну, я могу сравнивать и говорить, наверное, это важно, потому что перед этим я участвовала в 2019 году, и называется «Мне есть чем сравнивать». Ну, вот 15 участников на нашем стенде, разноплановые, что, наверное, тоже важно. Я уже сказала про Турину гору. Турина гора – это именно народный художественный промысел России, но это наш Алтайский, Алтайского края. Были представлены, вот Юлия Заречнова, ей как раз в конце прошлого года, ей был присвоен статус народного мастера Алтайского края. Я представляла работы, например, тоже народного мастера Мартынова Александра Николаевича, он из Бийска. Еще был народный мастер из Барнаула. То есть это как бы такие силовые точки. Даже если то, что вот те изделия, которые, то, что было представлено, не все, может быть, соответствует этому статусу именно народных художественных промыслов, но это сегодня традиционно, то есть какие-то техники современные, но очень высокого уровня.
Как вот вообще мастера Алтайского края смотрятся на фоне других регионов, на фоне мастеров из других регионов нашей страны?
Ну, я бы хотела сказать сразу же, достойно. Что за этим стоит? Вообще, в принципе, вот по эмоциям я уже сказала, чем она, эта выставка была примечательна, тем, что, во-первых, это уровень, общий уровень высокий, который, конечно же, тоже определял конкуренцию по продажам. Это очень сложно, на самом деле, было, потому что когда мне хотелось на каждом шагу самой что-то покупать, потому что когда ты видишь эту красоту. Но то, что впечатлило, это то, что при вот этом количестве все разные, и не было повторяющихся каких-то техник, может быть, техники даже если были, но повторов, вот индивидуальность полная. И это вот представить 25 тысяч квадратных метров и ничего не повторяющегося нет. Достойно, конечно. То есть уровень высокий, и, наверное, это одна из таких особенностей, что, в принципе, сколько вот я в течение 10 лет, получается, я с этим направлением работаю, да, в этом направлении двигаюсь, мне есть тоже с чем сравнивать. Я понимаю, что волей-неволей, вот подтягиваются. То есть ты или сегодня работаешь на высоком уровне, или ты остаешься где-то вот на уровне творчества, там, рукоделия.
Вот несмотря на то, что это традиционное народное творчество, какие-то новые веяния, новые направления появляются, или все это остается на одном уровне?
Ну, это, наверное, не уровень. Все-таки, когда мы говорим про народные художественные промыслы России, про этот культурный пласт, на котором, на самом деле, фундамент, на котором стоит, ну, даже менталитет, я бы сказала, русский, все-таки в первую очередь стоит формулировка «сохранять». Потому что с точки зрения коммерции это всегда было и остается очень сложным коммерческим направлением. Это надо, называется, смотреть правде в глаза. Поэтому здесь первоначально это все-таки сохранение. И для меня, конечно, было, например, важно и очень как бы трогательно, что у нас это происходит, и я могу видеть вот те промыслы, которым 100, 200, больше 200 лет, они представлены, конечно, наверное, не в первоначальном, но все-таки с сохранением всех канонов, да, потому что есть там технология определенная, что такое хохлома, это же не просто роспись, там же все это накладывается слоями, и сама по себе технология. Поэтому здесь в первую очередь мы говорим о сохранении, это очень важно, поэтому это в первую очередь, как и проходит сейчас при поддержке государственной, какой-то краевой поддержки, поэтому здесь мы, конечно, в первую очередь говорим про сохранение. И это очень важно, потому что в 2019 году оно было меньше участников, сегодня больше. И, значит, в принципе, идет процесс развития. То есть люди, в принципе, этим занимаются, не бросают. Хотя, говорю, это очень сложно с коммерческой точки зрения.
Вот это была не просто выставка, это была выставка-ярмарка, естественно, шли продажи. В основном покупатели – это, конечно же, москвичи. Вот отличаются ли покупатели в Москве от туристов? То есть вы здесь, на Алтае, у нас в Алтайском крае продаете это туристам, а там – коренным жителям Москвы. Предпочтения, может быть, взгляды, вообще настроение.
Есть определенная специфика и у этой выставки по покупателям. Она в чем заключается? В том, что, ну, во-первых, декабрьская выставка, да, мы говорим, это подарки к Новому году, в первую очередь. Второй момент, который очень важный, это, ну, она достаточно длительная была, с 13 по 17 декабря, и все эти дни был огромный поток посетителей, огромный. То есть мы еще когда при монтаже, до начала там она в 12 часов открывалась, и когда ты видишь эту очередь огромнейшую, когда выстраивались люди для того, чтобы посетить, это, конечно, не может не впечатлять. Есть определенная специфика. Основные покупатели – это все-таки пенсионеры. Пенсионеры – это, конечно, ограниченный бюджет, они одинаковые, что у нас, что там, в Москве.
Наверное, торговались.
Очень сильно торговались, если честно. Да, при этом девочки говорят, что вот кто в марте месяце уже был, сильнее не торговались. И вот это понимание, что все-таки вообще очень затратно, конечно, я вот не проговорила, но, наверное, это все-таки важно сказать, что мы летели. То есть те расходы, которые у нас на транспортные, на перелет, на доставку груза, они высокие на самом деле. И это касается такого вопроса, что, ну, сложно вообще. Вот в данном случае, конечно, можно говорить относительно меня. Там по участию это здорово, это замечательно. Продажи они, конечно, были, но как раз вот в продолжении вашего вопроса, когда четкая мысль по окончанию выставки. Вот у нас есть Алтай, прилетают сюда к нам люди, они уже долетели. Это значит, априори их финансовый уровень гораздо выше. Пенсионеры до нас не долетают. И нам просто нужно более серьезно разворачиваться сюда, на Алтай. Потому что, ну вот как уже сказала, все-таки рынок, еще конкуренция, конечно. Я это проговорю, повторюсь, но все-таки это важно, потому что когда вот это все прекрасно, все хорошо, но это большие объемы, и на каждом шагу люди, ну там ты сам готов тратить деньги, и пока это до тебя дойдут, здесь, конечно, ну всегда это такая лотерея. Неоднозначно, что если в Москву где-то мы едем, там такие цены, вот, это немножко по-другому выглядит.
Немного другую тему. Параллельно в Москве, она и до сих пор проходит, масштабная выставка «Россия», и вы наверняка ее тоже смогли посетить.
Да, это был один из пунктов поездки. При этом это прям такой вот пункт, что я реально понимала, это возможность именно, чтобы галочку там в портфолио жизни своей поставить, чтобы ее посетить. И это, слава богу, получилось. Хотя было на самом деле очень трудно, потому что наша выставка там, она работала в режиме до 7 вечера. И на ВДНХ также, ну вот в пятницу, субботу, воскресенье выставка на ВДНХ, она работала до 10. Это специально сделали. И поэтому здесь уже в пятницу, несмотря на усталость, да, то есть ты четко, это я к чему? К тому, что, несмотря ни на что, ты должен туда попасть, ты должен это увидеть. Слава богу, получилось. Искала, ну, вот на этих, на каких-то эмоциях, искала долго относительно наш стенд. Почему? Потому что, ну, большое расстояние, при этом очень много представлено регионов. Она, конечно, другая. Вот если бы у меня не на контрасте, я там все искала вот тех эмоций, которые мы наблюдаем на телевидении, когда смотрим репортажи. Потом я просто поняла, потому что мне было с чем сравнивать. Я была так напитана теми эмоциями художественными, высокохудожественными, а она более рекламная, что ли. То есть это по большому счету для того, чтобы показать Москве, что регионы, что они есть. И там, конечно, она более информативная такая.
То есть там более полно раскрыт потенциал региона.
Конечно, конечно. Но что касается этой выставки, мы на самом деле сегодня живем в такое удивительное время, когда, ну, там разделяет нас со столицей, там 4000 километров больше. Но живем-то мы, когда я здесь в Бийске, да, встречаюсь с людьми, которые работают там на стенде ВДНХ или там Дом русской кухни, наш представлен тоже регион, и мы здесь на месте, или мы там участвуем в проекте, при этом среди участников девочка там показ дизайнерской одежды, Ксения, она вот только прилетела как раз в ВДНХ, они там показывали. То есть вот это наша встроенность в жизни страны на расстоянии, она, конечно, не может тоже не впечатлять. И я, значит, уже посетив стенды, конечно, это все нужно видеть. Самый, наверное, вот больше такой акцент, да, это показать потенциал региона. И на сегодня все-таки самый визуальный эффект, то, что достигается за счет чего, это вот LED-экраны, да, когда максимальный эффект присутствия. Меня, на самом деле, сильно больше всего впечатлил, потому что я, наверное, визуал. Вот стенд Камчатки, просто все на LED-экранах, и ты заходишь куда-то, и потом ты оказываешься в жерле вулкана, и все это картинкой выдается. То есть это больше такие впечатления, они внешние. И уже, значит, выходя, потому что и поздно, и все, и вроде как усталость, и тут я вспоминаю, что еще же Дом русской кухни, там же наши стоят, и вот, значит, полицейские, а вы не знаете, как пройти. И комментарии их, потом это улыбку вызвало. Я говорю, что-то не так сказал. Он говорит, нет, просто самый посещаемый павильон. Конечно, мы сейчас покажем. И тоже, когда ты здесь на месте разговариваешь с человеком, который там работает, да, всю эту внутреннюю кухню, потом ты попадаешь в этот павильон и видишь, насколько вот там замечательный проект, который сегодня девушка у нее занимается продвижением этой нашей действительно местной кухни, национальной. Вот они здесь, там был Краснодарский край, когда сидят люди, и ты окажешься в этой обстановке, и действительно рассказывают о блюдах, потом проходит дегустация, но я себя поймала на том, что ну что-то же надо попробовать, как это работает, да, и тут вот у меня щелчок, и это телевизионный репортаж, где там чуваши, у них, значит, какие-то пирожки, не пирожки, припеки, и вот это я видела, и я, значит, это чуваши, и говорю, ну они чем вас? Я говорю, вот эти, пожалуйста, мне эти пирожки. То есть, на самом деле, елочки, конечно, конечно, это 89, сколько у нас регионов, и каждый, то есть, тоже есть и эта фотография, потому что наша Алтайского края елочка, вот в основном она украшена как раз изделия народного художественного промысла Турина гора. То есть все, каждый регион, это действительно можешь увидеть вот эту разницу, там теперь уже и Херсонская область представлена. Ну, то есть это тот пункт, который, конечно, я счастлива, что я побывала.
Ну и теперь вернемся к выставке «Ладья». Вот выставка выставкой, но это и дает толчок какой-то для дальнейшего развития. Вот что дальше? Есть куда стремиться, куда двигаться?
Как развиваться? Ну, в первую очередь, конечно, то, что было и остается в тренде, это, конечно, эмоции, которые человек, как я всегда говорю, человек покупает эмоцию, приобретает. Потому что, когда касается произведения искусства, все-таки мы говорим про народный промысел, это категория декоративно-прикладного искусства, о высоком уровне мы говорим. То есть, в любом случае, человек приобретает эмоцию. Есть какие-то тренды современные, вот сейчас свечу, он, конечно, заводится, но это такой вопрос рукоделия, да, там нет сложностей, но все равно при всем при том, вот настолько эмоционально там сделана эта свеча, это животное, ты понимаешь, что ты эту свечку не будешь зажигать, но ты принесешь этот подарок, и он будет радовать человека. И так касается любого изделия, любой картины, и я очень рада, что, например, ну, несмотря на все эти сложности там и технические, то есть мы говорим все это и транспортные компании и так далее, но то, что представляла галерея, как всегда, да, изделия наших мастеров, бийских, Алтайского края, что они москвичей впечатлили в первую очередь, это какая-то такая изюминка, ну, в том числе там картины на кедре Веры Карнауховой, или изделия из дерева, и, конечно, коты расписные, к которым в первую очередь эмоции. И я бы, знаете, хотела рассказать об одном случае. Их было несколько, на самом деле, таких очень сильно эмоциональных, потому что, когда мы говорим про покупки, это так. Вот идет мимо там женщина, да, поток. Вдруг вот она останавливается, обращает внимание на картину, там, опять же, на кедре. Ну, вот она абсолютно этническая. И мы же всегда говорим, это же нужен интерьер, я с этой картиной, куда, вот эта Алтайка, там она вся, значит, вообще типичная, все это этника. И вот я смотрю на эту женщину, я смотрю на эту картину и думаю, где эта связь? Я не вижу, грубо говоря, там у женщины за спиной рюкзака, и вообще она там из себя какую-то этническую. Ничего на ней, никакого элемента этого нет, чтобы человек был погружен в эту культуру. И вот она встает там и говорит, какая она красивая. Я, может быть, даже сама вот той в специфике подачи, в этой графике, может, вот той красоты, которую не нахожу. Она вот просто встала с замиранием и проходит. Проходит 4 часа. Она возвращается и говорит, вы знаете, я не смогла ничего. То есть, пройдя вот эти все там 5 залов, она возвращается за ней. И еще был один очень такой момент, когда самый, наверное, эмоциональный, это когда также картины на дереве, и женщина, вот она встает, опять же, в возрасте, то есть явно уже пенсионный, и, ну, я снимаю более близко показать, и она, значит, видит подпись с обратной стороны и говорит, Бийск, я говорю, да, ну, мы с Алтая, она говорит, откуда, я говорю, ну, Алтайский край, Бийск. И у нее слезы, и потом уже у меня также, потому что она говорит, у меня мама там родилась, я столько мечтала. И вот, то есть, вот буквально на слезах. И, конечно, такие эмоции, наверное, это самый главный подарок. Еще вот тоже опять покупатель, вот он заходит, останавливается в процессе, мы начинаем говорить, а выясняется, что есть какая-то связь с Алтаем, потому что там где-то православная школа, гимназия, мы вот какие-то проекты мы ведем, и меня приглашают, я хочу приехать. То есть вот эта незримая связь, она, конечно, не может не впечатлять, когда люди реагируют, или там мужчина, вот кот красивый расписной, и вот он говорит, да давайте уже и второго, и, пожалуйста, передайте мастеру, потому что они шедевральные. И, конечно, это, наверное, самое сильное, что было и остается на таких выставках.
Что ж, остается пожелать нашим мастерам дальнейших только творческих успехов, чтобы они и дальше не оставляли это нужное, важное дело, которым они занимаются. Радиослушателям я напомню, что тот, кто не успел посмотреть наши изделия в Москве, могут это сделать в Бийске, в галерее «Алтай Талант Бийск». И я благодарю Ирину Моисееву за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо.
Спасибо вам за приглашение.
Вы слушаете «Муниципальное радио». Предлагаем вашему вниманию литературную передачу «Антология». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Чернышков.
Слышишь, тревожные дуют ветра, нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, кружится, кружится старый вальсок. Старый забытый вальсок. И, совершая положенный путь, в дальнем краю это все не забудь. Эту реку и прибрежный песок, этот негромко звучащий вальсок, этот негромкий вальсок.
Здравствуйте. В эфире «Антология». Передача о поэзии, поэтах и их стихах. Один и тот же сон мне повторяться стал. Мне снится, будто я от поезда отстал. Один в пути зимой на станцию ушел, а вскоре поезд мой пошел. И я хочу бежать за ним, и не могу. И чувствую сквозь сон, что все-таки бегу. И в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас. Вращение земли, вращение полей, вращение вдали берез и тополей, столбов и проводов, разъездов и мостов, попутных поездов и встречных поездов. Но в том еще беда, и видно неспроста, что не годятся мне другие поезда. Мне нужен только тот, что мною был обжит. Там мой настольный свет от скорости дрожит. Там любят лечь, так лечь, а рубят, так с плеча. Там речь гудит, как печь, красна и горяча. Мне нужен только он, азарт его и пыл. Я знаю тот вагон, я номер не забыл. Он снегом занесен, он в угле и в дыму, и я приговорен пожизненно к нему. Мне нужен этот снег, мне сладок этот дым, встающий высоко над всем пережитым. И я хочу за ним бежать, и не могу. И все-таки сквозь сон мучительно бегу. И в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас. Это стихи Юрия Левитанского. И как вы догадались, говорим мы о поездах. Тема благодатная и в поэзии чрезвычайно разработанная. Александр Блок. Петроградское небо мутилось дождем. На войну уходил эшелон. Без конца, взвод за взводом и штык за штыком, наполнял за вагоном вагон. В этом поезде тысячу жизней цвели. Боль разлуки, тревоги, любви, сила, юность, надежда. В закатной дали были дымные тучи в крови. И, садясь, запевали варяга одни, а другие не Влад, Ермака. И кричали «Ура!» и шутили они, и тихонько крестилась рука. Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, раскачнувшись, фонарь замигал, и под черной тучей веселый гарнист заиграл к отправлению сигнал. И военную славой заплакал рожок, наполняя тревогой сердца. Громыхание колес и охрипший свисток заглушило «Ура!» без конца. Уж последние скрылись во мгле буфера, и сошла тишина до утра. А с дождливых полей все неслось к нам «Ура!» В грозном клике звучало «Пора!» Нет, нам не было грустно, нам не было жаль, несмотря на дождливую даль. Это ясная, твердая, верная сталь, и нужна ли ей наша печаль? Это жалость, ее заглушает пожар, гром орудий и топот коней. Грусть, ее застилает отравленный пар с галицийских кровавых полей. Эти строки датированы 1 сентября 1914 года. Что и говорить, война, причем любая война, оказалась крепко-накрепко связана в нашем представлении с поездами. А не война, так депортация. Не депортация, так пересылка по этапу. А если все-таки сам купил билет, то неизменная разлука с непонятным исходом. Французский поэт Робер Деснос. Когда тронется поезд, не надо махать мне платком, ни рукой, ни зонтом. Но, наполнив стакан свой вином, ты до самого дна вслед бегущему поезду выплесни длинное пламя вина, чтоб метнулось оно мне во след. Это терпкое, это кровавое пламя, которое, словно язык, прикасалось к губам и оставило след над твоими губами. В 1932 году советский поэт и переводчик Александр Кочетков написал гениальные стихи, которыми, собственно, и остался в истории литературы. «Как больно, милая, как странно, сроднясь в земле, сплетясь ветвями, как больно, милая, как странно раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой. Пока жива, с тобой я буду, душа и кровь нераздвоимы. Пока жива, с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой повсюду, не забывай меня, любимый. Ты понесешь с собой повсюду, родную землю, милый дом. Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты, за расставанием будет встреча. Не забывай меня, любимый. За расставанием будет встреча. Вернемся оба, я и ты. Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс в млечный дым, я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим. Трясясь в прокуренном вагоне, он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал, когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшным креном, когда состав на скользком склоне от рельс колеса оторвал. нечеловеческая сила, в одной давильне всех калеча. Нечеловеческая сила земное сбросилась с земли и никого не защитила. Вдали обещанная встреча и никого не защитила рука, зовущая вдали. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Но как бы то ни было, все это выход из пространства нормы. А поэты доказывают своими стихами, что сжиматься сердце могут заставить и вполне обычные вещи. Чешский поэт Вильям Завада. «Жизнь достигает грани и границ быстрее звука и быстрее света. И с постоянством перелетных птиц мы возвращаемся на склоне лета. И скорого выходим на перрон, на чемоданах пестрые наклейки, и скромно забираемся в вагон забытой и родной узкоколейки. Дороги с нас давно позбили спесь, нам близкое теперь дороже дали, и многим большее мы ощущаем здесь, чем все, что там увидеть ожидали. Бегут столбы, как тени прошлых лет, вы возвращаетесь, а с вами рядом, припав к стеклу, ваш молодой сосед от горизонта не отводит взгляда». Или, к примеру, Борис Пастернак. «Я под Москвою эту зиму, но в стужу снег и буревал, всегда, когда необходимо, по делу в городе бывал. Я выходил в такое время, когда на улице низги, и рассыпал лесною темью свои скрипучие шаги. Навстречу мне на переезде вставали ветлы пустыря, надмирно высились созвездия в холодной яме января. Обыкновенно у задворок меня старался перегнать почтовый или номер 40, а я шел нашесть 25. Вдруг света хитрые морщины сбирались щупальцами в круг. Прожектор нес со всей махиной на оглушенный виадук. В горячей духоте вагона я отдавался целиком порыву слабости врожденной и всосанному с молоком. Сквозь прошлого перипетии и годы войн и нищеты я молча узнавал России неповторимые черты. Превозмогая обожание, я наблюдал боготворя. Здесь были бабы, слабожане, учащиеся, слесаря. В них не было следов холопства, которые кладет нужда. И новости и неудобства они несли, как господа. Рассевшись кучей, как в повозке, во всем разнообразии поз, читали дети и подростки, как заведенные, в засос. Москва встречала нас во мраке, переходившем в серебро. И, покидая свет двоякий, мы выходили из метро. Потомство тискалось к перилам и обдавало на ходу черемуховым свежим мылом и пряниками на меду». Это одно из предвоенных стихотворений 41-го года. А вот Владимир Набоков, и уже совсем о другом. Как часто я в поезде скором сидел и дивился плывущим простором и льнул ко стеклу холодеющим лбом. И мимо широких ракочущих окон свивался и таял за локоном локон летучего дыма. И столб за столбом проскакивал мимо, порыв прерывая взмывающих нитей, и даль поливая блаженно вращалась в бреду голубом. И часто я видел такие закаты, что поезд, казалось, взбегает на скаты крутых огневых облаков, и по ним спускается плавно, взвивается снова в багряный огонь из огня золотого, и с поездом вместе покручим цветным Столбы пролетают в восторге заката, и черные струны взмывают крылато, и ангел мреет сиреневый дым. Так всегда и бывает. Кто-то видит ангелов, кто-то небо в алмазах, кто-то еще что. Но подспудная тоска всего 20 века говорит нам, ни в каком горизонтальном перемещении нет смысла, если в конечном счете оно не подразумевает отрыва от земли. Иван Жданов. Если птица – это тень полета, знаю, отчего твоя рука, провожая, отпустить кого-то, не вольна совсем наверняка. Есть такая кровь с незрячим взором, что помимо сердца может жить. Есть такое время, за которым никаким часам не уследить. Мимо царств прошедшие народы листобоем двинутся в леса, вдоль перрона, на краю природы, проплывут, как окна, небеса. Проплывут замедленные лица, вскрикнет птица, это лист падет, только долго-долго будет длиться под твоей рукой его полет. А над этой антологией работали звукорежиссер Андрей Огрызков и ведущий Дмитрий Чернышков. Жизнь коротка, искусство вечно. Читайте стихи, будьте счастливы.
А сейчас прогноз синоптиков на ближайшие 3 дня. Завтра, в среду, 10 января, в нашем городе переменная облачность, температура воздуха ночью до 5 мороза, днем до 3 ниже нуля. В четверг, 11 января, переменная облачность, небольшой снег. Температура ночью минус 12, днем минус 5 градусов. В пятницу, 12 января, в Бийске переменная облачность, небольшой снег. Ночью температура до 19 мороза, днем минус 13 градусов. На сегодня это все. Вы слушали программу, подготовленную радиокомпанией «Бийск». Свидетельство о регистрации СМИ номер Г0968 выдано 20 июня 1996 года Западно-Сибирским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области печати и средств массовой информации. Напоминаем, что информационные программы и передача «Вестник администрации» доступны на официальном сайте города бийск.рф. Также слушайте наши передачи в социальной сети ВКонтакте на официальной странице радиокомпании. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить очередной выпуск. Для вас работали Дмитрий Дробышев, Андрей Огрызков, Юлиана Бакулина и Алексей Кобзев. Следующая программа выйдет в эфир в среду в 19:22. Всего доброго!